Глава 8. Таня любила звезды. И утренние, и вечерние, и большие летние звезды, горящие низко в небе, и осенние, когда они уже высоко, и их очень много. Хорошо идти тогда под звездами через тихий город к реке и увидеть, что и река полна этих самых звезд, как будто насквозь просверлена ими темная и тихая вода. А потом сесть на берегу, на глину, наладить удочки и ждать, когда начнется клев. И знать, что ни одна минута, отпущенная законом охоты на ловлю, тобой не потеряна зря. Рассвета все нет, и солнце еще не скоро протащит туман над рекой. Еще сначала будут клубиться в тумане деревья, и после уже задымится вода. А пока можно думать о чем угодно. О том, что делает теперь под кустом бурундук, и спят ли когда-нибудь муравьи, и бывает ли им холодно перед утром. Да, хорошо было на исходе ночи. Но сегодня, когда Таня проснулась, звезд уже было мало. Одни ушли совсем, а другие уже бледно горели на краю горизонта. «Вряд ли будет хорошо», — подумала Таня, — «ведь Коля собирался с нами». И тотчас же она услышала стук. Это в окошко стукнул два раза Филька. Таня в темноте надела платье, накинула на плечи платок и, распахнув окно, выскочила прямо во двор. Филька стоял перед нею. Глаза его в бледном сумраке были странного цвета, блестели точно у безумного, а удочки лежали на плече. «Ты что же так поздно?» — спросила Таня. «С вечера червей не накопал?» «А ты попробуй, накопай их в городе», — хрипло сказал Филька. «Еще не поздно, как раз придем». «Да, это правда», — сказала Таня. «С червями у нас плохо дело. Удочку мою взял?» «Взял. Ну что, пойдем? Чего ждать?» «А Коля?» — спросил Филька. «Ах да, Коля». И Таня даже поморщилась немного в темноте, словно совсем забыла о Коле, словно не вспоминала о нем в ту самую минуту, как проснулась и поглядела в окно на звезды. «Мы подождем его в переулке на набережной», — сказала она и тихо свистнула своей старой собаке. Та даже не шевельнулась под сенями, не переместила даже лап, только взглянула на Таню, будто хотела сказать ей: «Хватит, разве мало ходил я с тобой на реку летом за рыбой, зимой на каток, и разве не я так часто таскала в зубах твои стальные коньки? А теперь уж хватит. Ты подумай только, куда я пойду в такую слепую рань?» И Таня поняла ее отлично. «Ладно», — сказала она, — «лежи. Но, может быть, кошка пойдет?» Таня позвала: «Казак!» Кошка поднялась и пошла со своими котятами. «Зачем она тебе?» — спросил Филька. «Молчи, молчи, Филька», — сказала Таня. «Она не хуже нас с тобой знает, зачем мы идем на реку». И они пошли, все углубляясь в утро, как волшебный лес, выраставший перед ними внезапно. Каждое деревце в роще казалось клубом дыма. Каждый дымок, тянувшийся из труб, превращался в причудливый куст. На углу у спуска они подождали Колю. Он долго не шел, и Филька дул себе на руки. Холодно было ночью добывать червей, копаться в остывшей земле. А Таня со злорадством молчала. Но и ее озябшая фигурка с открытой головой, тонкими волосами, от влаги завившимися в кольца, будто говорила: «Вот посмотрите, какой он, этот Коля, есть!» Наконец они увидели его. Он выходил из переулка. Он не торопился ничуть. Он подошел, стуча ногами, и снял удочку с плеча. «Простите, пожалуйста», — сказал он, — «я запоздал. Вчера меня затащила к себе Женя. Она тоже показывала мне разных рыб, только она их держит в аквариуме. А есть красивые рыбки. Одна совсем золотая, с длинным черным хвостом, похожим на платье. Я загляделся на нее, так что простите уж меня, пожалуйста». Таня задрожала от гнева. «Простите, пожалуйста», — повторила она несколько раз. «Какая вежливость! Ты бы лучше не задерживал нас. Из-за тебя мы прозевали клев». Коля промолчал. «Мы еще не прозевали клев. Время есть. Это наверху светло, а на воде еще не видно поплавка. Зачем же ты сердишься?» — сказал Филька, более опытный, чем они. «Я потому сержусь, что не люблю очень вежливых», — ответила Фильке Таня. «Мне всегда кажется, что они меня хотят обмануть». «А я, например, — сказал Фильке Коля, — не люблю кошек никаких, ни тех, которые ходят ловить рыбу, ни тех, которые не ходят никуда. Однако я из этого не делаю никакого вывода». И Филька, сердце которого не выносило тяжести ссор, с грустью посмотрел на обоих. «Почему вы ругаетесь всегда? И тут, и в классе. А я вам вот что скажу. Перед охотой ссориться, так лучше остаться дома. Так говорит мой отец, а он знает, что говорит». Коля пожал плечами. «Я не знаю, я никогда не ссорюсь с ней, но всегда она. А между тем отец говорит, что мы должны быть друзьями. Это не обязательно, что говорит отец», — сказала Таня. Филька еще печальнее посмотрел на нее, и даже Коля был удручен ее словами, хотя не показал виду. «Нет, я не согласен», — заметил Филька. «Мой отец охотник, он говорит со мной мало, но все, что скажет, правда». «Вот видишь», — сказал Коля, — «даже Филька, твой верный Санчо Панса, не согласен с тобой». «Почему же он Санчо Панса?» — спросила насмешливо Таня. «Уж не потому ли, что ты недавно прочел Дон Кихота?» «Нет, Дон Кихота я прочел давно», — ответил Коля спокойно. «Но потому хотя бы, что он всегда носит твои удочки и копает для тебя червей». «Потому что он в 1000 раз лучше тебя!» — крикнула Таня, сильно покраснев. «Филька, не давай ему червей!» А Филька подумал. «Черт возьми! Они говорят обо мне, как будто об убитом медведе. А ведь я еще живой!» Коля еще раз пожал плечами. «И не надо. Я сам накопаю на берегу и место найду для себя. Не надо мне твоих червей!» И он исчез под берегом, где кусты и камни скрыли его мгновенно из глаз. Только шаги его долго звучали внизу, далеко на дорожке. Таня смотрела ему вслед, уже не видя его. Белый туман поднимался ей навстречу с реки, шагал по глине, шуршал, наступая на листья, на траву и песок. И такой же белый туман стоял у нее на душе. Филька с сокрушением глядел в ее лицо и молчал, не зная, что сказать, и, наконец, сказал правду. «Что тебе нужно от него? Зачем ты к нему пристаешь? Я сижу с ним на одной скамейке рядом и знаю, никто тебе про него ничего дурного не скажет, и я не скажу. Я не видел в нем гордости, хотя он учится лучше других, даже лучше тебя. Я сам слышал, как он говорил по-немецки с учительницей немецкого языка и говорил по-французски. А ведь в классе об этом никто не знает. Так что же ты хочешь от него?» Таня ничего не ответила Фильке. Она двинулась тихо вперед, навстречу реке, дремавшей внизу под туманом. И кошка с котятами тоже побрела вниз к реке. А Филька шел следом за ними и думал: «Странный этот мальчик Коля. Пусть 1000 кошек ходят на реку добывать себе рыбу, пусть 1 000 000 кошек. Но раз они с Таней, то разве ему, Фильке, от этого хоть капельку хуже? Нет, ему хорошо. И странная эта девочка Таня. Пусть Коля называет Фильку и Санчо, и Панса, о которых он пока не слыхал еще ничего плохого, но разве ему, Фильке, хоть на капельку хуже от этого? Нет, ему хорошо». Так спустились они по крутому берегу и дошли до реки, до узких мостков, куда приставали шампунки, рыбацкая лодка китайского типа, и увидели, что Коля сидит на досках как раз на том самом месте, где всегда клюют лещи. «Нашел он таки его, это место», — сказал с радостью Филька, так как в душе был этим вполне доволен. Он подошел к Коле, заглянул в его банку, где на ржавом дне лежала только горсть пустой земли, и, повернувшись, чтобы не видела Таня, всыпал туда немного земляных червей. Но Таня все же увидела это и даже не открыла рта. Она взяла свою удочку и червей, прошла на мостки и села почти рядом с Колей. А Филька ушел подальше, выбрав себе тоже неплохое местечко. На охоте он любил быть один. И на минуту, или, может быть, больше, река завладела детьми и даже кошкой с котятами, с тех же самых мостков, пристально глядевшими в воду. А там, в глубине реки, делалось нечто странное. Будто чье-то дыхание поднимало из глубины туман, будто чьи-то невидимые руки, владевшие им всю ночь, отпустили его на волю. И он бежал теперь по поверхности реки, волоча над водой свои длинные ноги. Он бежал за солнцем, качаясь в вышине, а сама река светлела, все выше отодвигалось небо, глубина становилась видней, рыба вышла пастись к берегам, и начался клев. Боже, какой был клев! Таня никогда такого не видела. Но если ты смотришь не на свой поплавок, а на чужой, то рыба это отлично понимает. Она, может быть, в эту секунду издевается над тобой, повернувшись головой на струю. А Таня поминутно поднимала глаза и смотрела на удочку Коли. Коля же смотрел на ее поплавок. И страх, что другой может поймать прежде, не давал им обоим покоя. Добыча срывалась с крючка, объедая приманку. Коля первый поднялся на ноги, ничего не поймав. Он потянулся, он зевнул, его кости хрустнули. «Я так и знал, что ничего не выйдет», — сказал он вслух, не обращаясь, однако, к Тане. «Несносно это глядение в воду. Хочется от этого спать. Уж лучше, как Жене, держать этих глупых рыб в аквариуме». «Уж, конечно, они глупые», — сказала Таня громко, — «если принимают за воду обыкновенное стекло». А Коля не знал, что бы еще сказать. Он пошел по мосткам, даже пальцем не тронув своей удочки. Доски гнулись под его шагами. Кошка-казак, уже успевшая лапой натаскать на мостки изрядно мелкой рыбы, посмотрела на него осторожно. Она отодвинулась, уступая ему дорогу. Но котенок-орел, закачавшись на мокрой доске, с тихим плеском упал в реку. Был ли он так увлечен мальками, шнырявшими у самой доски, или слишком придвинулся к краю, не выпустив вовремя когтей, только Таня увидела котенка уже по другую сторону мостков, куда уносило его течение. Котенок захлебывался, а кошка с криком бегала по мокрому песку. Таня вскочила на ноги, чуть коснувшись руками мостков. Так легка она была. Она прыгнула на берег, вошла в воду, и река надула ее платье. Оно стало похоже на венчик лесного цветка. Кошка тоже вошла в воду, а Коля остался на месте. Таня протянула руки и взяла котенка в свою ладонь. Он стал меньше крысы. Рыжая шерсть его намокла. Он уже еле дышал. Таня положила котенка на камни, и кошка облизала его. А Коля все стоял на месте. «Ты нарочно сбросил его в реку! Я сама видела это!» — крикнула Таня сердито. Коля молчал. «Может быть, он трус?» — подумала Таня. И тогда топнула на него ногой. Но и это не заставило его шевельнуться. Он не мог вымолвить ни слова. Так он был изумлен. Таня бросилась прочь от него. Она бежала по тропинке в гору, и колени ее обнимало мокрое платье. Коля догнал ее на самой вершине горы, у рыбацких домов, и здесь, задыхаясь, взял ее за руку. «Таня», — сказал он, — «поверь мне, я не хотел. Это вышло нечаянно. Котенок сам упал в воду». «Пусти меня», — сказала она, вырываясь. «Я больше не буду ловить. Я пойду домой». «Тогда и я пойду». Он отпустил ее руку и шагнул широко, чтобы не отставать. «Не ходи за мной!» — крикнула Таня. Она остановилась у высокого камня, подпиравшего избушку рыбака. «Но ты придешь к нам обедать?» — спросил Коля. «Сегодня выходной. Папа будет ждать тебя. Он скажет, я тебя обидел». «Вот ты чего боишься!» — сказала Таня, прижавшись к высокому камню. «Нет, ты не так поняла меня. Я ведь папу люблю, а он будет огорчен. Я не хочу его огорчать, не хочу, чтобы и ты его огорчала. Вот что ты должна понять». «Молчи», — сказала она, — «я отлично тебя поняла. Я не приду сегодня обедать. Я больше никогда к вам не приду». Она свернула налево, и стена рыбацкого дома закрыла ее. Коля сел на камень, его уже нагрело солнце, он был сух и тепел. И только в одном месте темнело сырое пятно. Это мокрое платье Тани коснулось камня, оставило на нем свой след. Коля потрогал его. «Странная девочка Таня», — подумал он, как и Филька. «Уж не полагает ли она, что я трус?» «Странная девочка», — решил он твердо. «Разве можно удивляться тому, что она сделает или скажет?» И снова, положив руку на камень, он надолго задумался вдруг. А Филька ничего не видел. Он сидел за мыском на глине и таскал густеру, плоских рыбок с черными глазами. и вытащил карпа с большой головой, которого тут же острым камнем убил на песке. После этого он решил отдохнуть, он взглянул на мостки. Два удилища качались над водою, лески были туго натянуты, на них ходила рыба, но никого не было видно вблизи, ни Коли, ни Тани, и кремнистая тропинка была безлюдна. Он посмотрел даже вверх, на горы, но и над горами ходил только ветер, тоже пустынный, не нагонявший даже осенних облаков. Одна лишь мокрая кошка с котятами брела с пристани в гору.